ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 5 текст 34. Санскрит в прозе. Вам гомрига кака чарьяя враджан стишта насина шайна. Прочитаем перевод. Господь Ришабхадева подражал повадкам зверей и птиц. Иногда он двигался, ходил, а иногда сидел или лежал на одном месте, в точности как ворона, олень или корова. Так он ел, пил, отправлял естественные нужды, и его действия сбивали людей с толку. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Ришабхадев, воплощение Бога, Верховной Личности, и тело его было трансцендентным, духовным. Однако невежественные люди враждебно реагировали на его поведение и мешали ему заниматься мистической йогой. Тогда он, чтобы сбить их с толку, стал подражать повадкам ворон, коров и оленей. Короткий комментарий. Почитаем еще последний стих в этой главе, 35-й. Большой стих, перевод стиха. «О царь Парикшит, чтобы указать всем мистикам путь истинной йоги, Господь Ришабхадев, всемогущее воплощение Господа Кришны, совершал удивительные деяния. Будучи владыкой освобождения, он всегда оставался погруженным в трансцендентное блаженство, которое с каждым мгновением тысячекратно возрастало. Господь Кришна Васудева, Сын Васудевы, является источником Господа Ришабхадевы. По природе своей они не отличны друг от друга, и Господь Ришабхадева проявлял все признаки любви к Кришне, такие как плач, смех и дрожь. Благодаря тому, что он всегда был охвачен трансцендентной любовью к нему, сами собой пришли все мистические способности, в том числе способность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, способность появляться и исчезать, входить в тела других, видеть то, что находится на очень большом расстоянии и так далее. Но хотя Господь Ришабхадева обладал всеми этими способностями, он не пользовался ими. Комментарий. Читание Чаритамрити говорится: Кришна Бхакти Нишкама Ата Эваш Шанти Бхакти Мукти Ситхи Ситхи Ками Сакала Ашанти. Слово «шанта» означает «исполненный покоя». Пока у человека есть хоть одно желание, ему не обрести покоя. Каждый стремится осуществить свои желания, будь то материальные или духовные. Обитатели материального мира лишены покоя, ашанта, так как у них много, очень много желаний. Но у чистого преданного нет желаний. Аня билашита шунья. Чистый преданный Господа полностью свободен от материальных желаний. Карми, в отличие от преданных, ищут чувственных удовольствий. Поэтому их раздирают на части бессмысленные желания. Таким людям не видать покоя ни в настоящем, ни в будущем, ни в этой жизни, ни в следующей. Есть желания и у гьяни. Они стремятся к освобождению, которое видят в слиянии с Абсолютом. А йоги хотят приобрести различные ситхи или мистические совершенства, аниму, лакхиму, прапти и так далее. Но преданного такого рода способности нисколько не привлекают. Он во всем полагается на милость Кришны. Кришна называет ее Йогешварой, повелителем всех мистических способностей, а также Атмарамой, ибо он находит полное удовлетворение в самом себе. В этом стихе упоминаются йога-ситхи. Есть йоги, которые могут перемещаться в космическом пространстве без помощи летательных аппаратов, причем скорость их передвижения равна скорости мысли. Это значит, что такой йог способен мгновенно перенестись в любое место во Вселенной или даже за ее пределами. Скорость мысли столь велика, что мы не в силах даже представить. За считанные секунды он может преодолеть миллионы километров. Некоторые йоги, чье тело по той или иной причине утратило способность нормально функционировать, входят в тела других людей и распоряжаются ими по своему усмотрению. Когда тело совершенного йога состарится, он может покинуть его и, войдя в тело молодого, здорового человека, жить в свое удовольствие. Будучи воплощением Господа Васудевы, Господь Ришабхадев обладал всеми этими способностями, но он не пользовался ими, ибо черпал полное удовлетворение в своей безраздельной любви к Кришне, которая внешне проявлялась в таких признаках экстаза, как плач, смех и дрожь. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе, пятой песне Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Ришабхадева дает наставление своим сыновьям». Господь Ришабхадев подражал повадкам зверей и птиц. Иногда он двигался, ходил, и иногда сидел и лежал на одном месте, в точности как ворона, олень или корова. Так он ел, пил, отправлял естественные нужды, и его действия сбивали людей с толку. Наставление Господа Ришабхадевы. Опять же, здесь говорится о поведении Господа Ришабхадевы, о каких-то внешних признаках его существования. Необычно то, что он действовал наперекор законам природы. То есть люди обычно так себя не ведут, не способны на такое. Это трудно. Может быть, ради игры только, но принять такой образ жизни никто не сможет. Это противоречит естественным законам природы человеческой. Он отрекся от всего и жил, не имея никаких материальных желаний, не заинтересован был ни в доме, ни в деньгах, ни в каком-то материальном прибежище, ни в знакомствах. Он был один. И находил полное удовлетворение в себе самом. И такие личности описываются в Священном Писании как Атмарама. То есть он в себе находит удовлетворение, этот человек. Поэтому он не интересуется ничем. Атмарама. Или есть другое название. Нитя-ситха. Собственно, это категории. Нитя-бадха, нитя-ситха. Мы здесь имеем дело в основном общаясь с нитя-бадхами опыт. Поэтому устроим свою жизнь согласно вот этому примеру. Обычному опыту жизни, который большинство именно так и живут. Как живут животные? Очень похожи. Человек тоже так же живет. У него такие же потребности. Но нас удивляет его разум, его способности к созиданию, к творению, к разрушению. Вот он может это сделать в таких очень страшных масштабах. Он может такие войны тут проводить, что животные не способны так организовывать агрессию так разумно. Они тоже агрессивны, но их организовывает сама природа, их агрессию. Поэтому они не так опасны, не опасны для всех. Там нет оружия массового поражения. Или желание уничтожить все живое на планете, или свести счеты с кем-то. Они быстро все это забывают. Хотя у них есть, конечно, это низшая природа. Но у человека эта низшая природа связана с высшей, смешивается. И поэтому становится опасно. Нитя-бадха – это опасное существование. Опасно в том смысле, что мы в этих противоречиях человеческих укорачиваем срок жизни. При помощи этих войн, разногласий. Мы портим настроение, качество жизни снижается, в тревоге, в несчастьях живем, срок жизни укорачивается, здоровье слабеет. Но это не самое страшное. Самое страшное, что ждет новое рождение, не лучше этого. Вот что удивительно. Не лучше этого рождения. Эта череда продолжается до тех пор, пока человек не осознает что-то более высокое, что дает ему возможность природа. То есть есть нитя-ситхи и Для людей дается это описание, что есть другие люди. Когда-то споры были в Европе по поводу личности Иисуса Христа. Споры философские. В то время люди уже были атеистичны, атеизм взял верх. Все философии западные, они были атеистическими. Хотя они предполагали, что может быть Бог, они давали разные свои толкования всему этому. Например, одни говорили, что Бог это личность, должен быть. Другие утверждали, что он не может быть личностью в силу философских аргументов. Личность, она ограничена, а Бог безграничен, не может быть личностью. Любая форма ограничивает, поэтому он не личность. Другие говорят, ну как же он не личность, если у него нет какого-то аспекта или чего-то нет, не достает. Он не может быть полным, это тоже не Бог, он не может быть абсолютным, он должен быть личностью. Поэтому выводы не могли сделать, в конце концов сделали другой вывод, что в принципе Бога вообще и нет как такового, это образ, созданный человеком. То есть человек создал Бога на самом деле, не Бог человека, а человек создал Бога. И когда люди утвердили эту концепцию философским образом, говорят, видите, все очевидно, этого не может быть, этого не может быть. То есть образ вымышленный. Бога как такого не может существовать. Вот то, о чем люди говорят, о таком совершенной личности или... Нет, такого не может быть. Просто, видите, Бог мертв, Ницше сказал. Мертв. Вот то, что вы видите вокруг, эти все эти элементы, составляющие, вот это и есть Бог. Он мертв, это не личность. Делайте с ним что хотите. Вы здесь боги на самом деле. То есть философия стала переводиться в русло майявады, как бы имперсонализма, господства человеческого разума. Это возрождение было господства человеческого разума. Это весь Запад, начиная еще с Италии, с средневековой, эта эпоха возрождения нашествовала. И вот таким образом создавались эти философии постепенно, и где человек возвеличивался выше Бога. Но все же были странные примеры из Писаний. Иисус Христос. Кто это? Был ли такой человек? Ну, конечно, человек, он могущественный, он самый могущественный на Земле. Это венец творения. Дарвин доказал это. Все, наука пошла этим путем. Человека поставили на пьедестал поклонения. Человек стал поклоняться самому себе. Выбирая великих людей, он ставил их на пьедестал и поклонялся. Была преемственность, следовали за великими людьми все, за великими людьми. За великими учеными, великими политиками. Но Ницше однажды задумался, хорошо, мы идем таким путем, мы прогрессируем. Это прогресс, несомненно. В прошлом люди не понимали ничего. Они были запутаны. Они создали какие-то иллюзорные философии и знания. Они были в невежестве. Но откуда эта личность Иисуса Христа? К тому времени люди уже считали, что эта личность не существовала исторически. Вы знаете в истории, был такой период, долгий период времени, когда это стало отрицать как исторический факт. Даже многие религиозные люди сомневались, что вообще был такой человек. И кто это вообще, человек или не человек? Что это? Опять же вымышленный образ какой-то. Даже одна христианка спросила меня, вы верите, что Иисус Христос тут жил, как вот мы тоже приходил, вот так вот и жил. Она сомневалась в этом. Я говорю, я верю. Говорит, спасибо вам, потому что это нужно мне. Что трудно представить, что человек мог приходить, такое делать вообще, такое говорить, вот вообще то, что там описано. Мы пытаемся верить, но мы не находим ни одного подтверждения. Нет таких людей. Вот мы живу всю жизнь, я не встречал никогда таких людей. И Ницше написал то же самое. Интересно, как он развернул людей к образу Иисуса Христа. Послушайте внимательно. Не как религиозный человек, а по-другому. Он создал образ Супермена. На основе образа Иисуса Христа. Он сказал так, в те годы нигилизма, материализма, это было модно. Это было престижно быть материалистом. Он сказал, я не знаю, был ли такой человек, как Иисус Христос. Не могу сказать ничего. Но я предполагаю, что такой человек мог быть. Потому что в своей эволюции и развитии человек может достичь чего угодно, он сказал. Поэтому, возможно, такой человек был. И вот эту идею подхватил Адольф Гитлер. Что человек может стать суперменом. Потому что есть образ Иисуса Христа. И на основании образа Иисуса Христа он создал извращенную, страшную фашистскую философию. О чем речь идет? Есть нити ситха, есть нити бадха. Нити ситха подражает роли обычного человека. А нити бадха подражает нити ситхи. В этом их психология. Как только кто-то услышит из нити бадх обусловленных душ, о Боге или каких-то великих личностях, он начинает их имитировать, подражать им. Но здесь говорится, Ришабхадев подражал вороне, оленю, корове. Люди вообще сбивались с толку. Смотрите, он видится как животное. Собственно говоря, это несложно, потому что тело, оно и есть животное. Просто мы из него чего-то строим в этом мире. Тело это просто животное, биологическое животное, с теми же потребностями, точь-в-точь. Как Франциск Ассизи называл это тело осликом. Он не так разговаривал, как с осликом. Здесь целые диалоги записаны, как он путешествуя, разговаривал со своим телом, называя его осликом. Потому что если его вот не контролировать, отпустить, он сразу пойдет куда? Где еда, где сон, где совокупление, вот туда. Драться с кем-то начнет. Это животное. Это его естественные наклонности. Еда, сон, совокупление, оборона. Ну, ослик. И очень трудно этого ослика держать в узде. Чтобы он делал то, что нужно было. Нужно постоянно держать под контролем. На привязи, например. И нам тоже в назидание. Нужно этого ослика держать на привязи. Что за привязь такая? Четкий. Видели? Вот держаться нужно за четкий. И держать его в узде. Четыре регулирующих принципа. Иначе он пойдет по делам. Очень важные дела у него, знаете. У ослика, посмотрите. У них очень важные дела, у животных. Они тоже очень серьезно сосредоточены. Корова с очень важным величественным видом сидит. И жует целый день. Посмотрите, это просто памятник поставить. Это очень величественно, очень серьезно они это совершают. Все эти потребности тела, они на очень высоком уровне, как бы, культуры принимают. Это их есть единственная роль существования. Вся душа входит в чувства, вся, все ее величие, все ее здание. Поэтому животное выглядит очень величественно. Например, есть памятник лосю. На севере Мурманской области, в одном городе, памятник лосю стоит. Почему? Это был последний лось. Памятник последнему лосю, больше их там нет, потому что они вымерли. Там в округе все отравлено этими производствами никеля и других вещей. И средний срок жизни людей в городе 35 лет. В радиусе 50 километров грибы и ягоды собирать нельзя вокруг города, а люди живут в городе, работают при этом. Таблички, что там нельзя собирать ни ягоды, ни грибы. Это все отравлено, все выжжено, ничего не растет, все черное. И в городе живут люди, и там памятник лосю стоит. Даже не человеку, а лосю. Потому что это был последний лось, там просто скончался когда-то, какой-то год подписано. Больше там нет этого вида жизни. В другом месте был памятник медведю. Есть памятник собаки. То есть животные выглядят очень величественно. Прабхупада говорит, что собака, если она тем более еще породистая, если она еще награждена медалями, ее можно прямо на трон сажать, фотографию делать. Только одна лишь разница. Как только она увидит кость с трона со своего, она побежит за костью или за башмаком погрызть. Вот и все их серьезные дела. Но дело-то с очень серьезным видом. Почему? В этом участвует энергия души, энергия величия и знания. Поэтому здесь нас сбивают с толку. Животные красивыми видим, смотрите, какие они грациозные, как они едят, как они спят, мы это наблюдаем, биологи существуют, это вообще загадка для них, это очень интересно. Как они совершают эти потребности тела? Они говорят, давайте учиться у животных, давайте точно так же будем делать. Смотрите, они, у них нет проблем вообще в голове никаких, психических. Угрызений совести не бывает, вот тигр съедает кого-то и вообще невинный остается. Знаете, вот как дети, давайте мы тоже как дети будем. Есть друг друга и совершенно невинно себя чувствовать. Голыми ходить по улице, на пляжах то же самое. Животные не одеваются. Давайте вот все это вот научимся у них естественной жизни. То есть люди подражают животным, но не так, как говорил Ришабхадев. Он внешне подражал. Внутренне он никогда не был связан с телесной концепцией. Поэтому Нитибхатха лишь внешне может подражать величию. Как бы его имитировать. То есть они не могут сами по себе ничего сказать ценного, важного, как-то изменить мир. Но они смотрят, кто имел влияние в прошлом. И подражают, мы говорим, те же самые слова, с важным видом и так далее. Они могут имитировать это. Например, также есть люди, которые имитируют Шрилу Прабхупаду. Мы видели. Его движения, повадки, все так же имитируют. Что он оказал сильное влияние своей внутренней энергии. Но человеку Нитибхатха кажется, что это не внутренняя энергия, а просто внешняя практика. Ну, можно научиться быть оратором, допустим, вот этим всем, вот как актер учится, вот, жестикулировать перед зеркалом, он все эти вещи изучает в себе, потом применяет, и кажется, вот образ перед вами настоящий. То есть Нитья Бхатха крайне искусен во владении майей, иллюзией. Он создает какое-то впечатление о себе и самому себе и другим. Всегда лично подражает. Поэтому, когда люди век Кали услышат о Господе Ришабхадеве, они начинают подражать ему. Особенно в начале 90-х годов было очень много преданных подражающих Нитья Ситхи. То есть это были преданные, которые себя провозглашали Парвараджакачарьями, не будучи даже инициированными. Но просто они одевали все атрибуты, так выглядели, брили голову, все так же, как все стандарты, фотографировались, фотографии все распространяли повсюду. Синапати Бхакта пришел я. Я Синапати Бхакта. Знаешь, что такое Синапати Бхакта? Это Бхакта-воин пришел, чтобы выполнить миссию здесь, на планете. Синапати Бхакта. Это генерал. Такого калибра, знаете, преданный, который, как Прабхупада, пришел и все изменил. Синапати Бхакта. И он тоже пошел в фотоателье. В одежде сфотографировался, с Бхагавадгитой вот так, и прогласил Синапати Бхакта, всем распространил свои фотографии и начал движение. И были последователи. Люди сбиваются с толку, многие материалисты видят внешние признаки и думают, а вдруг? Очень похоже. Он такой же, как Прабхупада, смотрите. Поэтому, если кто-то начнет так лежать на улице, как Ришабхадев, и так вот, знаете, кто-то может подумать, а может быть он на самом деле. И более того, он на самом деле в это поверит. Очень трудно распознать обман. Что он даже начнет говорить какие-то похожие вещи. Например, в Индии мы встретились с одним майявади очень сильным. Настоящим, не то что здесь. Здесь нет таких настоящих классических майявади. Все майявади здесь как-то неосознанные. Как бы интуитивно это делают, но не понимают, что это майявада. А ну там, майявади есть настоящие. Мы не искали с ним встречи. И это было в Гималаях. В Ашриме, в котором мы остановились, там человек, он тоже занимается йогой, он тоже повторяет свои мантры, но у них немножко другая, более персональная философия. Он спросил, не хотите увидеть просветленного человека? Здесь есть, говорит, самый просветленный человек тут есть вот во всем вот этой округе гималайской. Есть учитель. Признанный здесь. Хотите, встречу организую? Уже, конечно. Кто же не захочет встретить просветленного человека? Конечно, хотим. И договорились на следующий день, в определенное время, и он пришел. Этот просветленный человек, которого называли просветленным, много последователей, в окружении учеников, все в шафране. Но он одет так, с блестящим образом, знаете, весь в какие-то блестки, в каких-то непонятных штучках, весь такой большой такой человек, грузный. Так вот, длинные одежды, весь, какая-то челма у него такой, индус, борода седая, трость. Вот такой вид внушительный очень. И так он приближался медленно к нам в этом вот сопровождении шафрановых одежд, ученики его, которые вот так вот вокруг шли него, сложив ладонь, медитируя на него, идут за ним. Такой этикет очень строгий. Не то, что на Спусконе. Здесь это невозможно и не нужно, в принципе. И вот он шел, и ему предоставили целую кровать, чтобы он сел. Большой топчан такой там сел, и мы тоже сели рядом. Меня представили, его представили, чтобы познакомились. У нас была группа преданных, там тоже была группа. И он говорил только на местном языке, нужно было переводить с местного на английский, с английского на русский. И также обратно, с русского на английский вопрос, с английского на его местный. То есть это три времени занимает встреча. То есть один вопрос задать, это нужно еще потрудиться, добиться, чтобы правильно перевели дважды. И преданные стали задавать вопросы, и он сказал, то, что вы ищете извне, находится внутри, внутри вас. О, все оценили, да, хороший ответ. Все началось очень хорошо. Философия очень похожа. Там был и Карабаджан Прабху, кстати, который потом его разбил. Угадывает он. И потом преданный спросил, ну хорошо, ну что делать-то? Ну, внутри все есть хорошо, а как достичь освобождения? Вопрос, как достичь освобождения? Переведите ему, ну давайте. Переведи, как достичь освобождения? Слушайте внимательно, все очень просто. Вы же все следуете правилам, предписаниям, каким-то законам, естественно, вы живете так. Все. Вот когда вы отбросите все эти правила и законы, вот когда вам надоест ему следовать, вот тогда вы станете освобожденным. Все. Как вам эта философия? Нравится? С такой философией нужно быть в уединении, в Гималаях, подальше от людей. Если ее применить в обществе людей, будет очень много проблем. Поэтому там, в Гималаях, вот-то, в пещеру, и там живите свободно. Нет никаких законов. Но не хочет. Идет к людям проповедовать. Ну и тут все стало ясно. Нет, это не освобождение, понятно. Это все. Мы поняли, что ты раскрылся в Майяваде. Вот. И спрашивайте, говорит меня, спрашивайте дальше. Но у нас как-то желания спрашивать не было. Как получить ответ на свои вопросы? Вопрос. Вот вы говорите, ответы все внутри, а как получить? Запомните, говорит, пока вы спрашиваете, вы Арджуна. Когда отвечаете, уже Кришна. Поэтому не спрашивайте, только отвечайте. Вот и все, и вы станете Кришной. Вы чувствуете, какая страшная философия? В применении, в практике. Ведь каждый только отвечает на вопросы. Никто никого ничего не спрашивает. Вопросов нет. Вы заметили, что западный мир не любит спрашивать. Любит только отвечать. Они думают, что они Кришна. Они имитируют Бога. Хотя не знают ничего о нем вообще. То есть имитировать на самом деле легко научиться можно. Ложное эго, оно, естественно, к этому уже приспособлено. Оно и не знает Кришну, но делает вид, что Кришна при этом. И что это имеется в виду? Что человек ждет с ложным эго, что его похвалят, прославят, дадут денег, скажут, что он великий. Он ждет этого признания. Чтобы еще такое сделать, чтобы меня признали люди. Вот что ему важно. Стать в центр внимания, в центр всего мироздания. Поэтому мир напоминает такую арену соревнований. Все подражают чему-то. Ну, конечно, не подражают, они же это жизнь складывают, верно же? Есть там какой-то вот человек такой, знаете, вот весь такой, знаете, классический. И все его подражают, все идут в эти тренажерные залы, начинают там тоже работать, понимаете, так вот тоже смотрят, а подходит, где-то еще надо работать. Вы знаете какую-то машину, мне такую же нужно, все, работать надо. Вот и весь прогресс. Люди имитируют, не зная даже что и зачем. Идут туда, не зная куда, делают то, не зная что вообще. Спросите любовь, зачем ты это делаешь? Он не знает. Зачем ты куришь? Ну, курю, все, нравится все. Не знаю. Нет никакого основания, ничего нет. Кроме того, что нравится это делать. То есть, нитя ситха, нитя бадха. И здесь описывается, что нитя ситха, чтобы жить среди людей, он подражает обычному человеку. Интересно, что преданный тоже он может подражать обычным людям. Ну, вот у нас есть вишнавская одежда. Но некоторые преданные не любят носить вишнавскую одежду. Потому что люди косятся на улице, там, ну, мало ли, не хотят вот этого вот такого печати. Но на харинаму выходит. Но на работу одевается, как обычный человек, подражая материалисты. Это не вкус преданных. Ходить в кармической одежде. Она некрасивая. Знаете, в чем красота кармической одежды? Материальная. Он думает, для материалистов. Это зад и ноги, и все. Брюки они любят, поэтому они брюки. Чтобы ноги были видны, каждая нога в отдельности была видна. И зад особенно. Мужской зад не так, а вот женский вот. Вот тут они преуспели, они в обтяжку все это носят, спускают пониже. Вот и вся культура. Культура с задницей. То есть зад такой и две ноги. Вот и все. И что красивого, скажите? Видели лошадь? То же самое. Зад и две ноги. Ну там хотя бы хвост посередине, понимаете, есть? А тут даже хвоста нет. Но если кто-то в брюках в храм приходит, то вот из женщин, то хвост там выдавайте внизу брамачарьи, чтобы висел хвост, зад прикрывал немножко. Такова культура. Они думают, что это красиво. Это некрасиво, это бесстыдно. Они наслаждаются вот этим бесстыдством, потому что в Кришне это есть. Да, Кришна ворует. Пристает девчонкам. Бесстыдным образом. В Кришне это нормально. Это чисто все. Но когда это делает человек, когда он имитирует это отвратительно. Любая вещь. Если мы воруем как Кришна, это отвратительно. Если мы бегаем за девчонками, за каждым, это отвратительно. Все, то, что делает Кришна, если это имитировать, это будет отвратительно. Но если служить его играм, это будет замечательно. Дело в том, что когда мы служим его играм, его воровству, его любви, мы очищаемся. От всех пороков. То есть порок это просто имитация Бога, больше ничего. Нет никакого другого порока. То есть нити бадха, вот эти обусловленные души, за всех сил стараются кому-то подражать, чего-то из себя сделать. А им говорят, Писание, познай себя самого. За много миллионов жизней давно забыл об этом. Все это покрылось такой пылью, такой грязью, сознание покрылось. Столько раз ты уже жил какой-то чужой жизнью, сколько ты тел принимал физических, вот этих вот ослов сменил. Представьте это. Да, это просто физический осел. Тело, оно животное. Мы знаем, как трудно бороться с привычками тела. Если тело к чему-то привязалось, вот этот вкус, эти чувства, это тонкое тело, очень трудно его оторвать от этого. Оно так упрямо и глупо в этом отношении. Уже даже выслушав все аргументы, оно продолжает все равно совершать греховную деятельность. Очень сложно, потому что опыт огромный, огромный опыт материального существования. То есть мы совершенно забыли о себе все. И нитья ситха, он его роль напомнить о духовном мире. Прежде всего, это выражается в том, что нитья ситха не имеет никаких материальных желаний. Что людей сильно сбивает с толку. Как можно жить, не имея никаких материальных желаний? Он, как это можно жить? Ну вот он живет, смотрите. И у него при этом какое-то счастье. Называется дрожь, плач, он переживает какие-то симптомы глубокой любви. При этом нет никаких материальных желаний. Он может жить на улице под деревом, как питон. Ничего не хочет, ничего, совершенно не заинтересован ни в каком материальном прогрессе. Это пример для Шримад-Бхагаватам, это пример не для подражания. Это пример, чтобы мы видели, что есть духовный мир, что существует такая категория нити ситха. Ну, а тело может вести себя как угодно, как ворона, как корова, как олень, какая разница? Какая разница? Это разница только лишь в форме. Как оно это делает? Но суть от этого не меняется. Поэтому Ришапа Дев внешне действовал, подражая животным. Но внутренне он оставался самим собой. Он делает это, чтобы люди его не беспокоили. То есть, если мы ведем себя обычным, привычным образом для людей, они не будут беспокоиться. Нет, не будут. Как у них принято? Как традиция сложилась? Хотя в разных странах разные традиции. Если вы приезжаете в другую страну, ведете себя как русский, вам простят. Как в Красноярске привыкли вести себя, вам там простят в Америке. Потому что это иностранец, у него другая культура. Но американцам не позволят так себя вести, как русский. Я вас уверяю, не позволят, там другая культура. Это вопрос традиции, как принято в той или иной стране. Если мы живем в России, мы принимаем, скажем, эти условия. Но на самом деле в сердце мы должны жить с Кришной, а не в Красноярске. Здесь есть свои материальные традиции, установленные уже, поколение за поколениями. Они иллюзорны, не настоящие, они относительны. Поэтому жить материальными настроениями мы не должны. Общаясь с этим миром, мы должны сохранять свое сознание Кришны, быть связанным с Богом. То есть, как бы, есть сторона, оскверняющая майи, но есть и возможность очиститься. Поэтому, зная эти функции, функцию материальной природы, что она может осквернять и может способствовать очищению, мы можем пользоваться этими гунами. Мы всегда оскверняемся, соприкасаясь с гуной страсти и невежества. Всегда. Но каждый день можно соприкасаться с гуной благости с утра пораньше. Слушать о таких деяниях, скажем, Ришабхадева. Ну, Шримад-Бхагаватам. Любая тема Шримад-Бхагаватам, она Амала чистая. Амала Пурана чистейшая из всех повествований. Таким образом, можем поддерживать свою чистоту сознания, то есть находиться в состоянии слуги, а не подражающего Богу человека. Ведь главное для человека острота в жизни – это бросить вызов кому-то. Если вы никому не бросаете вызов, жизнь скучна. И вам вызов никто не бросает, жизнь скучна. Должно быть соревнование какое-то. Соперник или соперница должна быть обязательно. Ну, кого-то же мы должны победить, преодолеть. Кого-то мы должны стать лучше кого-то, подумайте сами, мы же хотим стать такими, как тот или этот. Или стать лучше, чем этот, или тот, или та. Так? Такова тенденция. И в этом именно интерес в жизни человека. Поэтому мудрецы говорят, уединяйся, уходи от людей. Значит, ты вкручиваешься в это соревнование, в эту конкуренцию, ввинчиваешься в эти проблемы таким образом. Тебя вовлекает майя в политику. Как если вы приезжаете куда-нибудь, где острая политика в ятре, там две группы образуются, скажем, или три группы образуются, и они вот спорят друг друга, критикуют. Приезжает кто-нибудь из духовных учителей или проповедников. Каждая группа приходит и жалуется на другие группы. Одна группа приходит и говорит, вот та группа знает, что делает, я сейчас скажу то-то, то-то, то-то. Другая группа приходит и говорит, а эта группа знает, что делает, то-то, то-то, то-то. Они все рассказывают, а потом сидят и ждут, чью сторону он примет. За кого он? Вот так втягивается в политику человек, таким образом. Поэтому некоторые духовные учителя говорят, вообще там делать нечего в таком месте сейчас. Вы приедете, вас тянут в политику, переезжайте туда. Они будут думать, за кого же он все-таки был? Духовный учитель, за кого, за какую партию вообще голосует. Это менталитет Нитья Бадха. Вот это называется оскверняющее влияние века Кали. Даже если вы проповедуете сознание Кришны, вас могут просто втянуть в политику. Сделать частью какой-то двойственности, волей-неволей. Поэтому Ришабхадев оставил царство в свое время, ушел, жил в уединении, думал о Кришне. У него не было никакой связи с этим миром, не осталось, хотя он еще имел это физическое тело. Этот уровень высокий, и на самом деле Прабхупада говорит, что то, что мог делать Господь Ришабхадев, никто не сможет, потому что он воплощение Бога. Это как раз не для ачары, не для подражания то, что он сделал. Это просто пример духовного поведения, освобожденной души, нити ситха, что она может делать в материальном мире. Иногда люди представляют неправильно. Нити ситха, о, так у него уже все ситхи, все способности, тут уже описано, все мистические. Он может входить в тела других людей, он может перемещаться скоростью мысли. Боже мой, так он тут будет самый богатый, не так ли? Нити ситха, да у него все будет же. Ему все поклоняться, как Богу будут здесь. Нет, здесь говорится, ничего этого не произойдет. У него нет материальных желаний. Вот в чем его проблема. У него есть все, а желаний материальных нет. Поэтому он говорит, он имел все эти ситхи, но ни разу ими не воспользовался. Каково? Это напоминает людей, которые накапливают деньги, миллионы, ни разу ими не воспользовались. Так и умирают с деньгами. Но эти от жадности. А это значит сознание Кришны. Эти ситхи – это лишь предмет для обмена любовью с Богом. Не имея способности ситх, нельзя общаться с Богом. По-настоящему. Он Йогешвара. Он обладает такими ситхами, такими способностями. И что же, чтобы с ним общаться, тоже нужны способности. А как же мы будем общаться с Богом, если не имеем никаких способностей и талантов? Ну, надо хотя бы красиво выглядеть, например, чтобы общаться с ним, правда же? Очень трудно общаться в этом материальном теле из костей, кожи и мяса. Оно не привлекательно, это тело. Запах и все остальное. Ну, сами понимаете, ну что с костями связываться? Связка костей приходит, начинает общаться с Богом. Нет, в духовном мире нет связки костей. Это здесь у нас связка костей, покрытая кожей, напоминает человеческое существо. Оно красиво создано, но суть нечистая. Тело. У Бога чистое тело, абсолютно чистое. Чтобы общаться с Богом, нужно быть такое же тело, говорится. Тогда можно говорить о каких-то равных отношениях, любви. А пока у нас в сердце эта любовь развивается, тело, оно не способно. Прабхупада говорит, выходите, приходите все в храм, танцуйте перед божествами, пусть они смотрят на вас. И что же? Им нравятся наши танцы? Да у них там танцы на Голоке Вриндаване, знаете какие? А тут связки костей мы приносим и пытаемся как-то танцевать с разными мыслями негативными, к тому же еще. И тогда Шрила Прабхупада говорит, Господь чувствует сострадание к нам и проливает милость. Экстаз. А мы думаем, о, мы удовлетворили, мы здорово танцуем и поем, правда же? Нет, он чувствует сострадание, что в этом, он знает, как в этом теле трудно петь и танцевать. В этом теле очень трудно петь и танцевать, с утра пораньше тем более. Он просто чувствует сострадание. Хочется связку костей принести на Мангаларате. О, очень так просто. Для материалиста это вообще невозможное дело. Такая практика. Каждое утро на Мангаларате приходить. Материалист скажет, это сумасшествие какое-то. В такую рань подниматься, петь, танцевать, и что, с ума сошел, что ли? Да еще так громко. И Кришна, он чувствует сострадание. И тем не менее, это тело, оно тоже меняется у преданных. Оно одухотворяется. То есть сатва-гуна. она проникает. Тело обретает ситхи способности также. Не человеческие способности. Здесь описывается. Но преданный никогда для себя их не использует. Он просто даже не будет так думать. Он будет считать, что никаких ситх у меня нет. Это все Кришна делает, он скажет. Я, конечно, что-то говорю, что-то делаю, проповедую, занимаюсь каким-то служением. И какие-то чудеса происходят, но это все Кришна делает. Я не знаю, как это происходит. Это сознание Кришны называется. То есть преданный себя считает нищим, у него ничего нет. Он так думает. А Кришна что думает? А Кришна думает, он богатый. Он прячет свое богатство. Вор. Так Господь Читаем сказал о Калавес Читхаре. Он жил нищим всю жизнь. Но он по-настоящему нищий, знаете, когда вот просто пальцы какие-то у вас, даже рублей нет, копейки. Вы должны считать копейки, потом в рубли складывать, и, может быть, что-то как-то прожить на эти деньги. Понятно, что невозможно никак прожить, но вы должны как-то прожить. Это значит нищета. Когда я считал, жил таким образом, даже не беспокоился. Он еще вот эти копейки пополам делил, 50% в Ганге жертвовал. Потому что все равно не прожить на полную сумму. Что помнишь, что нет разницы. Ну, такой порядок. Порядок таков, что 50% он жертвовал на Ганге, и там еще несколько копеек оставалось. Даже купить овощей не мог на эти деньги. Чисто формально была работа его. Ему нравилась работа только потому, что Господь Читание приходил и отбирал у него все бананы. Он торговался с ним, говорил, у тебя слишком большие цены. Большие цены ты заламываешь. Я знаю на рынках цену настоящую. У тебя ты слишком, ты спекулируешь. Говорит, нет. У меня нормальная цена, потому что я 50% иду еще по клине Ганги, поэтому цена такая, а там без разницы, какая там цена. И Господь Читания не уступал, что этот Калавес тоже не уступал, то Господь Читания забирал бананы, вот так просто уходил. Просто воровал у него их на глазах. Вот так они и жили всю жизнь. И Калавес Читания все время ждал, когда же придет снова. Хотя ругался постоянно. Постоянно ругался и думал, уходи, больше не приходи, никогда ко мне, все. Ты меня обижаешь, ты меня то, все, принижаешь, еще и воруешь. А потом ждал, когда же он придет снова. Что Господь Читание проявлял так свою любовь. Он играл с ним. Но он знал, что Калавес Читания никогда не пропадет. Он был под полной его защитой. Чтобы Господу Читанию было беспокоиться о его жизни, если он сам все организовывал. Но Калавес Читания еще не знал, кто такой Господь Читание. Чувствовал просто сильную привязанность к этой личности. Он просто был в экстазе, когда видел, что издалека идет Господь Читания воровать у него банан. Но он уже был в экстазе, он уже готовился с ним спорить снова и ругаться с ним. Но однажды, когда Господь Читания проявил свою Махапракаша Лилу и показал форму Нараяны, и все стали просить благословения, увидеть, что это Верховная Личность Бога. 24 часа это было. Сутки, по-моему, да. Такая Лила была. Он сидел на алтаре в форме Нараяны 24 часа. Это преданные увидели, кто это. Того, кого ждали давно, вот он пришел. Бхагаватам об этом косвенно говорится, об этом воплощении. В скрытом воплощении он приходит как преданный, он не приходит как Бог. Но он сам верховно написан там. Вот сейчас он раскрывает себя перед нами, поскольку мы его близкие спутники. И он говорит, что вот я пришел, я здесь. Теперь просите, что хотите. А они ничего не хотят. Проблема в этом у Господа. Он говорит, преданный, чистым преданным. У них нет желания. Говорит, что хотите? Прямо бхакти, чтобы служить тебе, больше ничего. Служить хотим тебе. Ничего нет, никаких желаний. У него проблема у Господа. Как же ответить? Ничего не берут. Прямо, ну ладно, такую сейчас прему дам. И всем прему. И все падают в экстазе, там все такие счастливые, все в дрожь, они поют, они... Потом своим родственникам тоже прему, всем, 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 безгранично. Что хотите, любые желания. И все получили все, что хотели. Это Господь Читания сам сказал, а где Калавечи? Его там не было. Ну, он там пел свои баджаны. Потому что все равно готовить не из чего. Остается только петь баджаны круглые сутки. Соседи жаловались на него. Как и наши соседи жалуются, если слишком много поете баджанов. Они будут жаловаться. Иди на работу, скажут. Что ты тут поешь от голода? Деньги зарабатывать надо. Они так будут думать. Что вы поете, плачете, потому что у вас денег нет. Неуспешного, неудачники, вот и воете под гармонь. И чтобы он не пел эти баджаны по ночам особенно, они бросали ему через забор овощи. Они забрасывали просто. Только замолчи, Шритхар, замолчи только. Не можешь спать от этого звука вообще, когда ты начинаешь петь. У нас сердце разрывается вообще от твоей нищеты, от твоей боли. Я ничего не понял в любви к Богу, но не чувствовали, что... И вот тогда он что-то готовил, что-то ел. Какие-то пожертвования были. Видите Шритхара, когда Шритхара при виде сказал, а его даже никто не знал. Он не был видным, он не был ученым. Нищий продавец бананов. Ну, Господь читает, сказал, идите туда, вот на окраину, там услышите звук баджана, вот этого человека сюда приведите. Преданные пришли толпой, увидели худого коловечу поющего. Сказали, тебя ждет Господь читание. Меня? Не может быть. Кто я такой? Меня он не может звать. Нет, нет, такого не бывает. Нет, нет. Да я падший человек, посмотрите, как я живу, у меня дырка в крыше. Мне ничего нет, кроме набедренной повязки. Нет, он не может, он великий, он ученый, он то, как, нет, нет, его на руки взяли и принесли. Когда Господь читал, он сказал, вот этот человек, великий вор, он сказал. И все замолчали, посмотрели на него, кого же мы принесли ему. Николаевич испугался, о чем ты говоришь? Что я своровал, что я сделал такого? Ты притворяешься нищим всю жизнь, ты притворством занимаешься. Как Ришабхадев притворялся? Что он нищий. И ты притворяешься всю жизнь нищим, он сказал. А на самом деле у тебя богатство дома огромное. Я же знаю, что у тебя сокровище зарыто. Господь, я честно говорю, ничего не закапывал. Ничего нет. Я продаю бананы всю жизнь. Я докажу, сказал Господь Читания, встал с алтаря, говорит, пошли все. И все пошли с большим интересом, все преданные. Пришли в дом Коловечи, Шритхары, представляете, такая команда была, экстатичная. И Коловечий чувствовал, что-то какой-то подвох здесь сейчас будет. Он очень беспокоился, что-то сейчас он будет делать. А Господь Читания знал, он решительно шел туда. И у входа в дом у Коловечий Читхары был такой чан ржавый с водой, где он омывал ноги, чтобы войти в дом. Господь Читания большого роста, 2,20. Он сильный очень. Он берет этот чан металлический, поднимает. Говорит, вот оно богатство. И начинает пить оттуда. Короче, так человек, как сумасшедший, нет! Ты что делаешь? Это ноги мои. Как я это переживу потом? Не мешай. Я очищаю, говорит Господь, читай. Не мешай мне. Это богатство. Вот оно настоящее богатство. Говорит, одно мгновение общения с чистым преданным. Что можешь заменить? Какие еще богатства нужны? Разве нужны еще какие-то материальные желания? Но материалисты не знают об этом. Они просто подражают чему-то и думают, что станут успешны когда-то. Когда-то все равно я стану успешным, думают, подражая кому-то чему-то. Такое поведение материалистов очень глупое. Но здесь речь идет о полном отречении. Будьте внимательны, опять же, не подражайте полному отречению. На самом деле, все, что занято в служении Кришне, не является иллюзией. Поэтому мы можем занять свое материальное тело, свои желания, сейчас материальные, занять в служении Кришне, а они уже не будут материальными. Нам не требуется все искусственно бросать, оставлять. Другой метод для Господь читания. Это нужно все занять в служении Кришне, все, кроме одного. Кроме зависти, кроме критики, кроме злобы. Вот это нужно выбросить из ума. Вот с этим сложность может быть, что хочется всегда кого-то критиковать. Очень трудно держать свой язык под контролем. И все же, кто победил свой язык, достигает совершенства в этой жизни. Язык контролируется двумя способами. Повторяйте Хари Кришна, когда хотите что-то говорить. И ешьте Кришна Прасад. Достаточно. Хорошая диета и лекарство. Как только язык хочет что-то говорить, кого-то критиковать, он может принести Харе Кришна. Все уже сказано этим. Все, и так все понятно. Если вы не можете ничего хорошего сказать о каком-то человеке, молчите. И так все понятно будет. Что ты думаешь об этом человеке? Ha, ha, ha. Ну все понятно, что. Что говорить-то? Не надо ничего говорить. Почему нужно подробно все это копаться, понимаете? Тут чувственное наслаждение такое. Какой он, и такой, и такой, и такой. А знаешь, что еще было? Вот так было, вот так. А там еще то. И все вспоминают это, и все прибавляют. Это видение мухи. И никто не замечает, что, обсуждая плохие качества других, он их и приобретает. Если муха садится на испражнение, она становится частью тех испражнений. Но если мы говорим о хорошем, то мы обретаем хорошие качества. Вот почему нужно говорить о хорошем. Это наша выгода, в наших интересах. Это путь освобождения. Прежде всего, это садхака должен знать, что я должен очиститься сам. Поэтому я должен говорить только о позитивных вещах, большей частью. Хотя мы это говорим, мы знаем, это невозможно полностью говорить только о хорошем. Тем не менее, это нужно стараться делать. Прабхупада очень много критикует в книгах материалистов. На каждой странице. Там одна критика. Но он дает такой позитив, такую привязанность к Богу. Сравнивая эти вещи. Но это конструктивная критика. И даже за это, смотрите, Прабхупаду некоторые материалисты обвиняют. Даже это несет свои реакции. Почему? Это беспокойство причиняет материалистам, Прабхупада сказал. Мы сознательно это делаем. Вообще мы не должны, согласно Бхагавад-гите, это делать. Кришна-гите говорит, не беспокойте материалистов. Если даже видите, что-то неправильно делают и говорят, не беспокойте, будет еще хуже. Скорее, примером. Но сейчас нет времени. Примеры не заметят в этой кали-юге. Сейчас нужно говорить. И проповедь, вот это единственная форма, где можем критиковать. Критиковать материалистический образ жизни. Критиковать майя-ваду и прочее остальное. Но критиковать преданных запрещается. Начинающих, других и возвышенных на одном уровне запрещено критиковать писаниями. Это серьезное препятствие духовной жизни. Поэтому если через 10, 15, 20 лет мы скажем, а где же мой вкус Хари Кришна? Почему я не обрел любви к Богу? То нужно вспомнить об оскорблениях. Вот она причина. Не нужно тратить время на все эти вещи. Есть одна иллюзия. Человек думает, что вот эти я вижу недостатки. Смотрите, я их вижу. Сейчас я скажу. И все изменю. И все будет лучше, понимаете? Все станет все по-другому. Сразу, я же понимаю. Лучше будет. Я же знаю это. Он ошибается. Никогда этого не произойдет. На место этих недостатков придут новые люди с недостатками. Этот мир не меняется в этом смысле. Он не так меняется. Он меняется по-другому. Пример остается Ришабхадева. Вот тогда что-то меняется. Изменить можно только собственным примером и жертвой. Если мы на самом деле хотим изменить что-то в мире, вот дают шастры. Только таким путем можно что-то изменить, позитивно установить собственным примером. Как говорили все великие ачарьи прошлого и аватары, одно и то же учение. Как Будда говорил, Будде дадут яд, а из Будды дают любовь. Все. Вот это наука. Вот это сознание Кришны. И все по-разному, говорит, ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Если ты хочешь тут мир установить, действуй так. Если ты воевать хочешь, то око за око, зуб за зуб. И никогда это не кончится. В очень трудном материальном мире контролировать чувства. Очень трудно за один зуб другой зуб выбить. Два хочется. Я вас уверяю, это очень сложно. Действовать равноценным образом. Люди не способны на это, а они отвечают сильнее, чем получают. Поэтому карма не может остановиться, а только усугубляется. Всегда, когда мы наводим здесь порядки материальные, мы создаем плохую карму. Всегда. Революция означает плохая карма. Гражданская война значит плохая карма. А ведь кому-то казалось, что сейчас это исправим, будет все очень хорошо. Вот нет, такого не бывает. Таким путем это не происходит. Единственный путь это... собственный пример и собственная жертва. Жить ради других людей. Поэтому Господь Ришабхадев в конце концов оставил этот пример людям. Не для подражания, а чтобы они видели, что есть духовный мир, есть духовное сознание. Чтобы они имели веру в это. Его испражнения пахли лотосами, благоухали. Вчера читали мы об этом. И затем появится подражатель в истории известный Ришпадеву. Царь, как его звали? Архат. Прабхупада в комментарии упоминает, что у него целое движение создано тоже. Он ввел принцип крайнего аскетизма. Вот эти люди ходят голыми поныне, живут всю жизнь без одежды. И вырывают все волосы с корнями, не бреются, а вырывают их. Царь Архат, он подражал вот этой аскезе царя Ришабхадева, создал целое движение, но не авторитетное. Но поныне существующее еще. Кто-то идет таким путем, путем такого внешнего отречения ложного. И даже внешнее отречение приносит какое-то благо, говорит Бхагавад-гита. Но нам не нужно какое-то благо. Нам нужен суммум бонум, полное благо. Нам нужен Бог. В этом цель. Поэтому все остальные блага, они относительно не признаются Шримад-Бхагаватам. Хотя любое направление, даже если это сектантское или немножко ложное, оно имеет какое-то благо, безусловно. Но нас не интересует какое-то благо. Абсолютно истина должна интересовать. Это говорит Бхагаватам. Теперь мы должны обсуждать. Атхата, Брама, Джиджия, Сул. Спрашивайте об абсолютной истине. Вот в чем благо полное. И даже если просто подражая внешне, можно извлечь какое-то благо, то что же можно извлечь, если мы начнем бескорыстно служить? Получаем полное благо, Прабхупада. Вот и в этом наша цель. Не в подражании и каком-то благе, а в идее полного освобождения от всех материальных желаний. Обрести вот это бесстрашие. Шанта, здесь говорится, мир в душе. Как это важно. И Будда тоже сказал то же самое, что нет счастья равного покою, он сказал. В этом мире не найдете счастья равного покою. И как достичь покоя, материалисты не знают. Это наука им неизвестна. Это описано в Бхагавад-гите, формула мира в 5 главе. Кришна объясняет, что пока вы Кришну в центр жизни не поставите, не обретете покой, шанти. Нет. Поэтому просто Господь Ришабхадев, он был в состоянии шанти, бесстрашия, умиротворения, счастья. Его не беспокоила эта жизнь вообще материальная, потребности тела. Он мог жить, подражая просто животным, оставаясь в трансцендентном сознании. Хари Кришна. Спасибо большое. Можно несколько вопросов?
Скажите, пожалуйста, какова цена, чтобы достичь какого-то успеха, вот книжки, например, серьезного
успеха? Как достичь ништи? Хорошо. Ништа – это начало платформы Мадхьяма-трикари, мы знаем. А ка-ништа, до-ништи означает, это платформа материалистичная еще. Чем отличается ка-ништа от ништи? Матьян. Есть вера материальная, есть вера уже устойчивая, независимо от материального уровня. Не зависит от обстоятельств. На самом деле, что касается веры, она не так зависит от Кришны. Вера. И от духовного учителя. Как показывает практика. Вера в большей степени зависима от того, как общаются друг с другом преданные. От этого зависит вера в Кришну, в Гуру. Мы думаем наоборот. Я знаю Кришну, у меня все полная вера, я принимаю его. Но если я с преданным не могу строить отношения, эта вера ослабнет. То есть, большей частью, центральный момент здесь, в этих составляющих бхакти, саду-санга, это общение с практикующими преданными разных уровней. Есть разные уровни, есть великие преданные, есть разные уровни, есть начинающие преданные. Саду-санга включает в себя все это. И вот от этих отношений и зависит наша вера. Ништха. Значит, чтобы стать мадхьяма, чтобы обрести ништу, необходимо дружить со всеми преданными, дружественно относиться ко всем. Благоприятно. То есть мадхьяма характеризует четыре вещи. Он любит божество. Он дружит с преданными, он проповедует невинным и избегает агрессоров. Вот таким образом. То есть вера твердая зависит непосредственно от того, как мы общаемся, совершая преданное служение. Если мы верим в преданных, например, если мы знаем, что преданные заботятся друг о друге, мы спокойны. Да, со мной может что-то случиться, но я же в обществе преданных. Чего мне бояться? Нам нужно спокойно заниматься служением. Но если мы не уверены в этом, если мы не видим такого примера заботы о преданных, наша вера не будет сильной. Мы скажем: Кришна, где же твоя поддержка, где же твоя защита? А Кришна: я им дал общество преданных. Я их всех слов вместе. Они еще чего-то просят. Они способны сами друг другу помогать, их так много. Есть знания, есть духовные учителя, все есть. Почему они не могут этим воспользоваться? Матхьяма, он ценит окружающих преданных. В это и есть вера. Всему цену придает вера именно. Если мы думаем, что, конечно, сознание Кришны можно развивать, но только не в этом обществе, где я нахожусь, у нас не будет веры. Если мы не ценим то, что имеем, не вкладываем сюда веру и знания, и практику, это теряет смысл без веры. Да, нужно очищение. Это можно представить драматически, конечно, я думаю. Даже можно описать это драматически, как повествование какое-то. Может, даже фильм можно снять о ком-то, как вот тот человек приходит в сознание Кришны. Драмы много будет. События могут быть драматическими, непростыми в жизни человека. Но с позиции более высокой это не выглядит драматически. Уттама совершенно спокойно смотрит на все это. И даже Матхьяма уже утвержденный. Он видит, что это обычный путь, который он проходит. Обычный путь человеческий, который все проходят. Он даже не беспокоится. Уже пройдя этот путь, он не беспокоится. А этот там страдает. А, ну да, нам нужно страдать на этом месте. Нормально все. Иди дальше, пройдем. Терпи, пошли. Двигайся, вставай. Так говорят, да? Когда кто-то уже не может идти. Вставай, пошли. Тут недолго осталось. Давай. Зачем скорбеть? Поэтому и важно общаться с более старшим преданным. Я могу понимать, жизнь моя такая драма. Как сложно предаться Кришне, понимаете? Кали-юга. Ну, скажите, не обращай внимания. Пойдем дальше. Он не видит в этом какой-то драмы. Чего-то особенного. У вас сразу появится сила. Действительно, чего это? Расчувствовался. Надо двигаться дальше. Есть, конечно, описание того, что вы говорите. Я не читал, но мне рассказала одна ученица Прабхупады об этом. Где-то она прочитала в какой-то пуране. Это интересно. И она прожила очень тяжелую жизнь, это преданная. Ей уже за 70 лет сейчас. Она прочитала, что прежде чем живое существо вернется к Богу, одна душа, одна, она выплачет океаны слез. Вот такая драма. Конечно, тоже может быть драмой. Непросто. Если есть вопросы, давайте. Как говорится в Бхагаватам, это история о пахтане молочного океана. В сознании Кришны мы пахтаем как бы наше сознание. Мы хотим извлечь оттуда трансцендентный нектар бхакти. Бхактане происходит, работа с ним. Мы нарушаем обычный порядок мыслей, привычек, мы даем философию, разбиваем все вот эти ложные, иллюзорные мысли, то есть мы пахтаем наш ум, наше сознание. Но что появится на поверхность сначала? Нектар или яд? В той истории яд появляется наружу, первый. Займет какое-то время, когда преданный вдруг будет поражаться. Почему? Будет думать. Я же повторяю Хари Кришна мантру, аюкиртаны, читаю Шримад Бхагаватам. Почему мне усиливаются материальные желания? Я же хочу другое, я же перенаправляю ум, я же вот практикую. Почему у меня такое вылезет, боже мой? Я хуже стал, чем раньше, что ли? Раньше был культурно нормальный человек, а сейчас что с моим умом происходит? Яд выходит наружу. То есть он был как-то разбавлен там, можно было терпеть все это. А теперь в пахтане он начинает собираться в отдельную такую вот составляющую, концентрированную такую, невыносимую. И выходит наружу, на показ, мне и другим. Ужас какой-то преданный переживает. Для преданного это тяжело пережить. Но он познает эту сторону сполна. И когда этот яд уже выделится и отделится, так или иначе, вот тогда он сможет почувствовать свое некое естественное состояние духовное, естественное, без борьбы. Что, оказывается, можно просто быть в сознании Кришны, без всякой борьбы. Просто быть в сознании Кришны. Не возникает естественная связь со святым именем, постоянная привязанность. И тогда он уже твердый, ништха. И, значит, его не слишком беспокоят материальные обстоятельства. Уже какой-то яд, может быть, это индивидуально, и во времени, и в качестве, это можно индивидуально смотреть, иногда яд может появиться и позже, не сразу. Но вслед за этим ядом появятся некоторые способности. Там описывается, что потом стали появляться чудесные явления из этого океана. Пахтания. У нас много способностей внутренних, которые могут проявиться тоже. На это тоже не нужно обращать внимание, говорит Прабхупада. Нужно продолжать пахтать дальше, пока нектар не появится. Итак, получается две опасности здесь. Одна опасность, собственно, яд может нас напугать. Другая опасность, наши собственные совершенства могут нас остановить. Поэтому, собственно говоря, когда яд выходит, преданный еще крепче держится за стопы духовного учителя. Еще крепче начинает держаться. Что главная опасность не яд. Яд мы отторгаем, его не примем. Главная опасность в том, что желанные вещи появляются. Великие вещи могут проявляться. А нам нужно любовь к Богу обрести. Не забыть о цели. Вот почему Мадхьяма очень сильно привязана к садхана бхакти. Не так, как Каништа. Он сильнее привязан к садхана бхакти, чем Каништа. Если уж он повторяет, он повторяет внимательно мантру. Если уж он читает, он пытается понять смысл того, что читает. Если уж он говорит, говорит осмысленно, отвечает за свои слова. Собственно говоря, проблема в материальном мире только одна. Когда люди говорят много лишнего, и все. Не проблема этого яда, это наша личная проблема, никого это не касается. Проблема в том, что иногда мы говорим то, что не нужно говорить. Чаще всего от этого спокойствие возникает, отношения портятся. Дело только в языке. Есть вопрос? Пожалуйста. Свою историю прихода в сознание Кришны? Какую-нибудь историю прихода в сознание Кришны? А я рассказывал это в Иркутске одну историю рассказал. По-моему, в Иркутске. А нет, здесь уже рассказал. Про батюшку рассказывал здесь, да? Я уже рассказывал историю. Это новая, свежая история.
своего ученика за приход его к Кришне. Скажите, пожалуйста, после того, как вы стали духовным учителем и стали набирать учеников, вы чувствуете все несовершенства своих учеников? То есть вы чувствуете взлеты, падения своих учеников, как в предыдущем вопросе был разговор о выделении яда? Чувствуете вы на своем сознании проблемы своих учеников?
Ученики не падают на самом деле. Они разгоняются. Как с трамплина, знаете, сначала вниз нужно разогнаться хорошо. Они разгоняются просто. Я не вижу, что они падают. Они разгоняются. Главное не сломать себе шею. Все очень хорошие преданные. Мне жаловаться не на что. Искренне. Но глупый пока еще. Ну, еще мало времени. Я надеюсь, они будут расти. Не потеряют свой энтузиазм и привязанность к Кришне. У меня нет беспокойства на этот счет. Это происходит по милости моего гуру. Я не беспокоюсь. Я как инструмент действую, все.
Это чисто философские споры с преданными. Вот Дикша Гуру, он обязательно должен быть Атама, или он может быть Матхьяма?
Он может быть Каништхьяма, Матхьяма и Утама. Так говорится в Писании. Гуру может быть Каништха, Матхьяма и Уттама. Да. Не рекомендуется принимать Каништха, но бывает, что нужно принять. Это законы как бы уже трансцендентной судьбы. И потом гуру Каништха чистого не бывает. Когда вы говорите об этих трех уровнях, вы забываете одну вещь. Спор отсюда исходит. Вы забываете, что душа – энергия пограничная. Можете увидеть, что сейчас не действует как Матхьяма. А через 5 минут можете увидеть признаки Уттама. А еще через полчаса признаки Каништха. Это пограничная энергия. Вопрос в том, где человек больше всего себя применяет. Больше всего себя применяет. Гуру себя занимает в преданном служении, в проповеди, постоянно. Тогда мы говорим, Матхьяма. Вот почему мы так говорим. Но душа – это пограничная энергия. Если переходит во власть гуна, она окрашивается в эту гуну. Во власть духа окрашивается в духовную энергию. Вы думаете, у Прабхупады не было проблемы, сложности в материальном существовании? Вы ошибаетесь. Вы идеализируете. Вы еще не очень понимаете философию в жизни. Вы знаете только правила. Три уровня – Каништха, Матхьяма. Вы это выучили. И теперь спорите об этом. Но в жизни все не так, как думаете. Не совсем, вернее, так, как думаете. Это не ярлык. Матхьяма, Каништха и Уттама – это не ярлык, не печать со штампом. Это вещь динамичная всегда. Это вещь всегда, то есть мы находимся в гунах материальной природы, и мы служим Кришне при этом. Поиначе бы Кришна не сказал об этом Бхагавадгите, что мой преданный может совершать очень дурные поступки, а печет судра чаро. Но если он продолжает путь преданного служения, считает его садху. Зачем бы Кришна это говорил, скажите? Если вы думаете, что Уттама, он все уже, как Бог, он не Бог. Даже Арджуна забыл. Даже у Арджуна были проблемы перед битвой на Курукшетре. Так тоже Арджуна, конечно. Он стал вдруг с позиции материальных желаний все обсуждать. Видите, он Каништхой стал. А? Вы говорите, он не может быть Каништхой, он вечный спутник Кришны. А тем не менее, он не Кришна. Такое происходит. Так как же вы это определите? Поэтому и говорится, что уровень преданного вы не можете определить. Это может сделать Уттама-адхикари, либо сверхдуша. Но даже Нарада Муни Уттама-адхикари не рискует навешать ярлык на кого-то, какой-то преданный. Не рискует говорить об этом. Это очень сложный вопрос. Можете видеть, что человек делает что-то, скажем, в служении Кришне. Не все у него получается. И судить его по этим попыткам. Но вы при этом не видите, что думает Кришна о нем. Это никто не знает, кроме него. Поэтому надо говорить, что преданный с проблемами в этой жизни возвращается к Богу. А преданный без проблем не возвращается к Богу в этой жизни. Какая разница? Вы думаете, это имеет какое-то значение?
Там как бы различие такое.
Да, но это не имеет большого значения. Это не имеет значения. Что самое важное, скажите, в отношении гуру-ученик? Уровень? Отношения. Отношения важны. Важен прогресс. Вы не, там, не на положение должны жениться или замуж выходить, а за отношения. В сердце должна произойти связь. Вот что важно.
Важно, Махарадж не делает различия. Но ученик, он должен делать различия, или тоже не делает?
А как ученик сделать различия, тем более, что ученик? Как он видит это все? Он ничего не видит? Он толком ничего не видит. Как начинающий преданный различить все это? Извините. Он всех считает полубогами. Ну, за исключением того, кто его обидел, может быть, несколько раз. Остальные все чистые преданные. Все, кто его не обижают, все нормальные люди. Это все, что понимает начинающий преданный. Да, тут разума недостаточно. Тут и говорится, что гуру, он не один. Он действует вместе со сверхдушой. Вот она и связывает гуру-ученика. Вот таким образом происходит. Если вы чувствуете связь, вы принимаете вот это все. Сердце слушайте. Есть такое различие. Есть гуру, освобожденная душа, и гуру, который освобожден в следовании. Два типа гуру существует. А результат один и тот же. Ну какая разница? Прабхупада дает пример электрика, мастера, который говорит своему ученику, проводи так, соединяй здесь и так далее, все эти фазы, все эти провода, очень сложная система. Но он знает, он просто дает наставление, а ученик просто это делает, не понимая даже, что делает. И что же? Включай, свет есть. Все работает. И, пожалуйста, не думайте, что если мы найдем какого-то очень великого гуру, то и мы станем тоже очень великими. Такого не бывает. Можно иметь великого гуру и находиться в полной майе. Скажите, Иисус Христос – великая личность. А что сейчас с христианством происходит? Они должны быть такие же, как он, по идее. Все искренние христиане должны стать такими же, как он. Уж куда более великий гуру был. Да, гуру несет такую ответственность.
А родители?
До определенной степени тоже. До определенного возраста они несут полную ответственность за ребенка, а после он уже сам отвечает за свои поступки, когда вырастает. Но до какой-то степени это связано, например, на их поступки ребенка могут бросить тень на родителей. Не ответственность, а тень. Потому что по поступкам сына могут судить о родителях. В этом смысле. Да, но когда речь о дикшагуру, есть связь. То есть преданный не должен совершать греховные поступки. Есть связь, потому что. тут не желание выгоды. Гуру не должен иметь таких желаний, выгоды. Мне невыгодно принимать учеников в очищении. Это его роль. Это его работа. Очищение. Дать возможность очищения людям. Потому что без поддержки они сами не смогут подняться. Слишком тяжелая ноша. Дети сами не вырастут хорошими, если их не воспитывать. Какой смысл иметь детей? Так тяжело же. Тем не менее, в этом есть важная положительная роль. За счет других людей пожертвования делать? Возможно, да? Возможно, так он и думает, преданный. У меня мало денег, но я сейчас попрошу пожертвования у других и сделаю пожертвования в храм. Благо получают те люди, большей частью. Он тоже какое-то благо получает, как передает пожертвование.
Это нормально.
Ну, это же пожертвование. Это хорошо, как пожертвование хорошо. Иногда даже крадут, чтобы сделать пожертвование. Воры думают, что это хорошее воровство, самое лучшее воровство, когда его крадешь и пожертвуешь храм. Для вора это хороший поступок.
Как-то Махарадж приезжал один и говорил, что мы должны распространять сознание Кришны Кришна везде. Я говорю, даже если наша проповедь отталкивает, он говорит, нет, мы должны быть зрелыми. Так, и тут, если в данный момент о нас отношения не становятся, и отношения портятся, то как быть?
Не избежите недостатков здесь. Как в Гите говорится, огонь чист, но покрыт дымом. Это правильно, что мы должны быть зрелыми, иметь определенные качества, чтобы проповедовать. Но однажды Прабхупада сказал, что если будете ждать совершенства, вы не дождетесь никогда. Проповедуйте и станете совершенными, то есть в процессе. Когда вы первые ученики стали проповедовать, сразу посыпали жалобы, шли Прабхупаде. Первое, что пошло, это жалобы. Письма стали писать, люди стали приходить жаловаться на учеников, как они себя ведут. Вы представляете, если я не покупаю у них книгу, они меня демоном вызывают. Я говорю, дайте пожертвование, вам же лучше будет, дайте больше, отбирают деньги. Они пришли к Прабхупаде, где ваш лидер, где ваш гуру, дайте поговорить с ним. Приходят, видят Прабхупаду, но вы впечатление другое производите, вы ученый, то есть вы человек на высоком, но почему ваши ученики такие, чему же вы их учите? И он говорит, пожалуйста, простите моих возлюбленных учеников, они учатся. Они на правильном пути, но еще не имеют качеств. Но именно вот так они научатся. Позвольте им совершать эти ошибки. Будьте снисходительны, как и я с ними. Они станут чистыми позже. Потерпите их. Они хорошие люди все. Он защищал их таким образом. Поэтому, конечно же, люди тоже могут иметь к нам сострадание и понимание определенное. Например, одна ученица Прабхупады пришла в сознание Кришны так, что она... На улице встретила брахмачарья с книгами. И тот подошел, знаете, вот такой вот весь, какой-то худой, глаза нечистые, вот, не выспавшийся, такой, знаете, изможденный весь, и говорит, почитайте эти книги, станьте счастливы будете. Там босиком что-то такое, знаете, вот такой вот весь. И будете счастливы, читайте эти книги. Она говорит, я из жалости к нему купила комплект книг просто. Думаю, ну такого счастливого еще не видел человека. Видимо, ему трудно, ну дайте деньги, дай книги, я покупаю, хорошо. Иногда им правда впечатление совсем другое, но люди тоже имеют сердце, у них тоже там Кришна есть. Не только мирская культура, они тоже души, они тоже могут что-то чувствовать, что-то как бы догадываться, понимать, что ну люди пока вот такие, пока такие. Но если посмотреть на зрелых преданных старших, то они понимают, а ну вот, если ты станешь таким, нормально. Они сразу согласны, хорошо. Если ты станешь таким, как Прабхупада, что нужно еще? Все замечательно. Поэтому не критикуйте преданных за их недостатки. Это их попытки служить Кришне. Когда установлено божество Кришна Баларам во Вриндаване с Прабхупадой, то пришли панды, пандиты вриндаванские, браманы. Знаете, какие они знают мантры на санскрите? Они знают в объеме Бхагавадгиты, санскрит может быть больше еще. Они могут цитировать любые мантры, читать на все виды случаев жертвоприношения, совершать ягьи, установить божества, все ритуалы, все знают. Там такие пандиты есть, память такая не снилась, компьютерная просто. Человек Ташиба. И ученики Прабхупады проводят эти ягьи, повторяют мантры, а панды смотрят. Можете представить, что такое? И Прабхупада величественно сидит, знаете. Божества устанавливают. И стали там петь мантры, и тут же один из пандов подходит к Прабхупаде. Они все неправильно поют. Все неправильно делают. Они учатся, не мешайте. И потом сказал ученикам, главное не это было, это мы для них сделали эти ритуалы, иначе бы они не признали их божества. Главное было Харе Кришна мантра. Этого достаточно, чтобы установить. Он нам дал Харе Кришна мантру сразу. Главное. Вот что раздражает в Индии ученых людей в Исконе. Ничего не знают, но Харе Кришна поют постоянно. К ним не подкопаться никак, понимаете? Вот, не найти недостатки. Они сразу говорят, Харе Кришна, и все. И вы не знаете, что делать. Они ничего не знают, кроме Харе Кришна. А этого достаточно, оказывается. Вот Прабхупада вот делал вот так. Искон неуязвим, пока вы повторяете Харе Кришна мантру. Мы многого не знаем. Да мы, у нас и культуры толком даже материально нет хорошей. В Красноярске точно. Это же Сибирь, это же сильные места, что вы хотите? Тут свои традиции материальные, ну, гуны, сочетания, как и везде свои, здесь свои. У нас и материальной культуры нет высокой. Я вам честно говорю, нет в России высокой материальной культуры сейчас. И когда мы становимся такими простыми в сознании Кришны, от нас всякое можно ожидать. Когда мы приезжали 1000 человек в Москву, чтобы увидеть духовного учителя в те старые времена, 1000 человек, зал на 1000 человек было, может быть, даже больше, битком набитый. Со всех городов приезжали преданные. Фойе большой, знаете, такой зал с мягкими креслами, сиденьями, ну все, ну люстры, ну высший пилотаж, центр Москвы. И поскольку преданных много, то они в туалет ходили, в цветочные горшки, в фойе. Ну такая вриндаванская простота, ну что делать? Ну, невинность, ну, ничего плохого, ну, просто, ну, нужда, ну, что делать? В туалет такая очередь, там, 1000 человек, а здесь цветочный горшок немножко прикрылся так вот. Мата же причем. Как дети. То есть, это не то, что злобное, знаете, вот, но просто, ну, как дети. И при том, это кто-то еще увидел из этих, из службы. Там шум подняли. А когда гуру бросил гирлянду вот, на первые ряды со сцены, сняли два ряда, сломали все. Раскрошили просто. Это был один из престижных залов Москвы вообще. Их не за что обвинить даже, понимаете? Они невинные просто. Они это без всякого умысла и злобы делают. У них экстаз. Ну что делать? Поэтому не так просто развивать движение, поверьте. Люди приходят, еще не обладают таким разумом крепким, культурой, но у них уже экстаз. И в сочетании экстаза с такой культурой появился Искон, понимаете? И все просто чешут затылки. Боже, что с ним делать? Непонятно вообще. А вот Харе Кришна при этом самый лучший, высший процесс. Неуязвимый. Прабхупада защищает нас всех. Все вы садху, он говорит, все вы садху. И все ходят такие садху, знаете. Ну как сделать что-то, боже мой. Мы сами сейчас понимаем, что же нам с Исконом делать со своим? То есть мы же унаследовали привычки-то отсюда. Прабхупада защитил именно, дав нам чистое воспевание святого имени. Сразу дал высшее, что ни один ученый не сможет это разбить в Индии, нашу практику. Ни один. Но наши поступки... Вот так мы живем с вами сейчас. Поэтому мы сейчас говорим также о человеческой культуре, в образовании. Кто-то говорит, ну это все мирское, конечно, мирское, мирское, да, мы трансцендентные должны быть. Но мы сейчас не трансцендентные. Нам нужно гуна благости, нам нужна доброта. Нам нужно вкус жизни. Нам нужно уметь правильно одеваться, правильно говорить. Тоже нужно знать все это, как делать. В туалет, говорит, цветочек, говорит, не ходить. Например. Ну, уже не ходит, слава богу, я думаю. Конечно, многое меняется в движении. Культура тоже увеличится. Сейчас мы культуре многое значение придаем. Аюрведа также помогает в плане достичь благости. Это хорошее знание. Прабхупада был очень, очень ученым человеком во многих областях знания. А Бхактисиддханта Сарасвати практически во всех. Это были великие ученые, которые именно устанавливали движение сознания Кришны. Это был высочайший пример культуры, человечности, трансцендентности. Все это было у них. Прабхупада нес в себе один всю культуру ведическую. Так, с этой стороны вопрос. Да, да, нужно пройти через гуну страсти. Нужно изведать удачи, неудачи, позор, бесчестие. Это в страсти все человек пройдет. У него будет много удачи и неудач. Его и прославлять, и критиковать будут. Он пройдет через двойственность. Непростой вот этот тревожный путь страсти. И когда он, наконец, уже разовьет некоторое отречение, он освободится от нее. Как Коршун Аванти история, который нес добычу в когтях. И вороны решили отобрать эту добычу, напали на него. Стали бить его клювами по голове. У него были заняты когти. Он пытался отбиваться, думая, что он коршун, что такое вороны. Нес добычу, но в конце концов, когда уже стал стекать кровью, он подумал, как же освободиться от этих ворон. И понял, отпусти добычу, и вороны уйдут. Так сейчас достигает гуна благости, наконец. Когда уже весь в крови, начинает понимать, нужно отказаться от материальных привязанностей. И вороны мгновенно ушли за добычей. Коршун был не нужен вообще. То есть не мое, в этом мире нет ничего, не мои деньги, это не мое богатство, не моя собственность, не моя слава. Все это не мое, отпустите. Как только я себе что-то присваиваю в страсти, начинаются проблемы. То есть через страсть нужно будет пройти, но мы должны просто отпустить ее в какой-то момент времени. Есть такие моменты, есть, бывают такие очень милостивые моменты, бывают, случаются. Но это не так просто, как кажется. Лист улицы может положить только преданный, не кто-то другой. Это, видимо, либо его родственник, либо близкий какой-то человек, дорогой. Поэтому он к нему кладет лист улицы. Это не такое уж частое событие, это редкое событие. Кроме этого, когда говорят, пошел на Вайкунтху или пошел в ад, под этим может подразумеваться, что не сразу сейчас на Вайкунтху или сразу в ад в следующей жизни, а в этом направлении отправился. То есть направление, мы же не сразу, когда идем, достигаем цели. Мы в путь отправляемся. Если мы совершаем какие-то греховные поступки, говорит, в ад пошел, потому что у него развилось это желание, он сам и пошел этим путем. Он встал на этот путь ада и достигнет его, несомненно. Верно же? Поэтому пошел в ад, мы говорим. Это направление мы определяем. Преданный всегда идет на Вайкунтху, всегда, в этом направлении. Но достигнуть, например, сейчас Вайкунтхи не обязательно. Чаще всего искренний преданный достигает планеты материального мира, где Кришна является своей игры. Так описывают Ачарьи. И там с ним развивает отношения. А затем уже, ну там разницы уже нет. затем может проявляться на Вайкунтху. Это уже детали. Чтобы не вдаваться в эти детали и сложности, мы говорим, пошел в ад или пошел на Вайкунтху, все ясно. Нет, нет, тут нет преувеличений. На самом деле очень много милости. Человек может освободиться просто по милости преданных, сам не имея никаких заслуг.
Есть вот такой пример, достаточно известный. Скажем, в атлетической гимнастике, то есть человек какие-то, то есть весовые категории, и человек даже медаль может получить за какой-то вес своей весовой категории, но это ничто ровно ничто для другой весовой категории, можно смеяться. Но в духовной жизни тоже мы усилия разные можем прикладывать. Ну, я вот когда я тоже обретение как-то заметил, ну, скажем, ну, действительно, настоящий прогресс, который серьезный, как бы ничто, она также достигается, или, то есть, учитывая вот какие-то наши весовые категории, или это уже серьезный уровень, как бы освобождение, то есть, что не может быть там огромного махья-махья-карика.
Преданный никогда не погружается в гуны, хотя и соприкасаться может с ними. Здесь вопрос сложный, Прабхупада его просто объяснил. Есть положение человека в океане тонущего, это в гунах материальной природы, но преданный, находясь в океане, находится в лодке. Не в воде непосредственно, а в лодке. И в лодке он ощущает волны тоже. И шторм, и все остальное. Иногда даже захлестывает его, но он не тонет в океане. Он не в гунах. То есть заметьте, если обычный человек в тамасе, он не сознает этого. Он говорит, я не пьяный. Все нормально. Но он неадекватен. Приятно, если в тамасе, он говорит, сегодня я в тамасе, сегодня меня не тревожьте. Я сейчас в полном тамасе вообще. Он прекрасно это понимает. Где же иллюзия? Иллюзия означает, что он не должен этого понимать. А он понимает. Он говорит, я сегодня в раджасе чего-то. Так преданные говорят. Материалисты понятия об этом не имеют. Вот там иллюзия. То есть здесь другая иллюзия. Потому что здесь мы не полностью под контролем маха-майя. У нас остается контроль главной йога-майи. Даже если прикасается маха-майя, йога-майя не отпускает нас. А остается самооценка, остается сознание Кришны.
Они у всех будут разные, или все-таки какой-то есть такой один стандарт, то есть обязательно его достичь. И, наверняка же, не все могут, например, в этой жизни достичь.
Это пример паучка Хануманы. Хороший вопрос. Сколько паучков должен был принести ко мне и какой камень? Согласно своим возможностям, правда же? Это было достаточно. В полную силу работает человек. В этом равенстве. Вы думаете, что тот человек, который имеет сильное физическое тело, больше предается Кришне, чем тот, кто имеет слабое физическое тело? Или болен? Нет. Это вопрос внутренний. На внутреннем уровне они еще неизвестно, кто больше делает. Если человек, скажем, имеет большой рост, он может там поднять какой-то вес и строить храм там из кирпичей, а другой не способен, может быть, так поступать. Так кто же совершает большее преданное служение? Внешне первый. Но неизвестно, что в сердце происходит при этом. Главное работать в полную силу, не важно, сколько у нас есть, важно, сколько мы отдаем. Если мы все отдали, чистое преданное служение.
Тем не менее, стоит только сказать, что вот эта платформа нишки, она трудоинтересная, это что-то из вашей даже лекции, это слышал старые, много лет назад, что гуны благости может достичь каждый преданный, но пойти дальше Кришне, отпустить эту иллюзорную майю, может не каждый, ну и захочет даже еще не каждый преданный. Что в чем это
есть? Хорошо. Тогда я отвечу по-другому, только не обижайтесь. Не стремитесь стать Мадхьяма-тикари. Просто любите преданных Кришну. Все. Вот весь ответ. Вот это вот очень важно. Забудьте про эти уровни.
Ну, там есть момент, что до этого,
страдания, то есть человек сражается с ними.
А вы их не заметите. Если вы привязаны к Кришне, вы не заметите. Если вы любите преданных Кришну, вы не заметите никаких страданий. Просто будете думать, что жизнь идет как-то так и все. Если вас спросят, как дела, скажете, нормально. Ну как, обычно, в жизни так, по-разному. Это вас не будет беспокоить. Но когда вы думаете о положении, которое нужно достичь, будете беспокоиться. Что это привязанность некоторая к плодам. Просто пора уже переходить к старшим преданным на естественную платформу отношений. Ни положение, ни правила предписания, а просто нужно полюбить преданных и Кришну. Вот и все. У вас, вы в процессе выбора, поэтому вы спрашиваете. Это процесс. Ничего тут сложного не вижу. У меня к вам вопрос есть. Как вы думаете, приняв Кришну, вы теряете отношения с Иисусом? Ну да. Но приняв, скажем, христианское учение, вы сможете понять Кришну? Я об этом и говорю. Поэтому принимайте знания. Бога принимайте, не религию. Используйте, что чувствуете, что на сердце. Но привяжитесь к Богу, а не к религии. И все ясно. Все ясно. В Кришне есть все. А это в Гите говорится, что то, что вы можете сделать при помощи большого резервуара воды объема, то есть малого, при помощи большого тоже можете это сделать. Но наоборот нет. Так что в сознании Кришны есть настроение христианское, но в христианском настроении нет, не достает сознание Кришны. То есть нужно до конца это раскрыть. То есть религия, она имеет этапы развития. Выше всего любовь к Богу. Да, и если вы говорите о любви к Богу, должен быть образ Бога привлекательный. Для этого дается Кришна, чтобы могли развивать любовь к Богу. Да, последний вопрос. Это должно быть уже служение старших преданных. Если старший преданный получает служение, он также это направляет на всех других. Он не принимает это на свой счет. Это нормально служить старшему, но старший организует так, чтобы все служили друг другу. Как пропаганда. Если ты хочешь служить мне, будь под управлением вот этого президента, например. Служи ему. То есть старший будет распоряжаться таким, чтобы мы все служили друг другу, чтобы было все связано с служением.
Это здесь, а если мы там находимся, там же мы тоже служим все, распространяем.
Где?
Ну, вне храма, в городе, на работе, в семье. Мы же продолжаем служить, сознание Кришны нести. Бхактивина Расакур говорит, даже элемент перевести бабушку через дорогу. То есть даже таким нельзя пренебрегать.
В Красноярске это сложно сделать. Нет, не сложно. Переводите уже бабушку через дорогу. Ну тогда здорово, да, прогресс есть хороший. Раньше их не переводили через дорогу. Куда эта бабушка идет? Я не знаю, правда же? Может, она пошла есть мясо, я ее через дорогу перевожу. Hare Krishna. Шри Горнитай ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Нанта Коти Вайшнава Ринда ки джай, Гаура Примананды.